Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это передача «Светлый вечер». Я Петр Олешковский в студии. И сегодня у меня в гостях писатель Майя Кучерская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на этой передаче вспоминаем, о чем мы с вами договаривались заранее. Я всегда беседую со своими гостями, и мы обсуждаем, конечно, какие-то вехи нашей беседы. И вы вот в литературу вошли, собственно говоря, с темой такого, во-первых, с крестьянской темой, во-вторых, с темой неофитской. Новообращенные. И это было совершенно незнакомая новая тема. И Патерик, современный Патерик, который вы написали, его без такой радости и веселья читать невозможно. Это замечательная книжка, которую, я знаю, и батюшки любят сегодня читать, и прихожане, и все прочее, и надеюсь, что он переиздается. А вот была у вас такая книга, тоже, наверное, для вас очень важная, потому что, по-моему, первая, которая называлась «Бог дождя». Она выходила в журнале «Волга», не очень была замечена, как потому что журнал «Волга» в Саратове, далеко. Вот, и мы с вами тут тоже пересекаемся, потому что у меня тоже первое произведение вышло в журнале «Волга» маленьким кусочком. Вот, когда-то давно, 80-е годы. И вот там она выходила под названием, кажется, «История одного знакомства».
Точно,
да?
Так и было.
Вот. И если вот двумя словами рассказать книгу, то это история любви новообращенной девушки к своему духовнику. Значит, понятно, что любви запретной. Понятно, что любви стандартной, любовь ученицы к учителю, это абсолютная классика. И давайте вот поговорим о том времени, как, почему, куда, кому и что вы, как бы, что для вас открылось. Пожалуйста.
Спасибо. Я все реже то время вспоминаю. Оно уже...
Оно далеко.
Его заволокли, да, какие-то облака и тучи.
Ну, давайте разгоним.
Разгоним, дунем и посмотрим туда. Вы знаете, конечно, это для меня время бесконечное, светлое. Там было много и страданий, и непониманий, но...
Ну, юность, в первую очередь.
Конечно, юность, трудное время, вообще всегда трудное время. Но все-таки это было... Время, когда действительно открылся параллельный мир, понимаете? Оказалось, что есть портал, церковь, через который можно оказаться совершенно в другой вселенной. Я понятия не имела, что она все это время, пока я жила, росла там, в Москве, сначала на Ждановской, потом на Ленинском проспекте, существовала. Я читала про нее у Льва Николаевича Толстого. Я немножко читала о ней у Достоевского. Но для меня это были какие-то совершенно умозрительные картины. Я была человеком неверующим. И вдруг в какой-то момент я почувствовала, что что-то есть, а потом это что-то обрело конкретные очертания. И, конечно, когда ты оказываешься вот на таком огромном, не знаю, острове, в таком мире бесконечно уходящем в пространство, ты испытываешь, ну, сразу много чувств. Во-первых, восторга, во-вторых, страха, в-третьих, любопытство. И я начала потихонечку этот мир, незнакомый для меня, с одной стороны, мир духовный, ну, что о нем говорить, это такие вещи невыразимые, а с другой стороны, его земную проекцию, церковь, монастыри тогда открывавшиеся, исследовать.
И... А как? Ведь наверняка был проводник, ведь наверняка... Или просто вот вы шли-шли и зашли?
было несколько проводников. Я не знаю, называть ли их по именам, но вот один из них, одного из них назову, это Александр Архангельский, потому что выяснилось, что он тоже ходит в церковь и верующий. До того я к Александру Архангельскому ходила на кружок на литературный, и мы говорили только о литературе, ну, когда я была девочкой, школьницей. А в какой-то момент, вот поняв, что я теперь другая, была неверующей, стала верующей, но одним из первых, если не первым человеком, с кем я этим поделилась, был Александр Николаевич. И какое же чудо произошло, он сказал: «Да-да, я тоже там бывал, в том месте, которое тебе открылось». И он дал мне... Нет, впервые Евангелие я прочитала не из его рук, но он тоже мне дал какие-то, по-моему, книги первые в моей жизни по истории церкви, о православии. А главное, была возможность беседовать об этом. Был собеседник, которому я первые свои вопросы, первые свои недоумения адресовала.
Но вы до этого в церковь уже заходили или ходили, и вот мне интересно просто, как происходит открытие двери, как вы перешагиваете этот порог. Очень многие как турист, и долгое время как турист, только уже турист, ну, скажем так, религиозный, да, вот, как, ну, не как паломник.
Да, понятно, вот. Конечно.
Потому что для меня, например, общение с храмом, с церковью, с детства. Папа реставратор, историк и археолог, и поэтому в монастырь, в церковь я заходил, иногда ногой дверь открывая, потому что она болталась на одной щеколде, да, в разрушенной, естественно, да, и присутствовал при том, как обсуждалось, как будут восстанавливать вот это окошко, или вот этот портал, или вот этот, там, я не знаю, парус, который накренился, его надо разрушить, замерить, разрушить и построить заново, там, ну и так далее, и так далее. Вот. И как-то постепенно я вот через то, что это абсолютно знакомо, но пусто, я зашел туда, где не пусто. А вот как у вас, я хочу послушать, интересно. Я думаю, что всем это будет интересно.
Ну, конечно, заходила в церковь. Одно из таких ярких впечатлений еще в школьные годы. Мы с подружкой моей одной работали в издательстве «Просвещение», которое тогда находилось в районе метро Бауманская. И в обеденном перерыве она меня зазвала в Елоховский собор. Тогда работавший уже, естественно, он не закрывался, по-моему, почти никогда. Это была середина 80-х. Да, и моя подруга...
Главный собор на то время.
Да-да-да. И моя подруга, в отличие от меня, была крещеной и даже вроде бы верующей. И она пришла туда как домой. Свечку поставила и к иконке подошла, и постояла там. Ну, не к иконке, а к большой иконе Божией Матери. Да. А мне все это страшно не понравилось. Темно, чуждо. Абсолютно незнакомый и, как мне тогда показалось, крайне недоброжелательный ко мне мир. И даже дело не в этих почти уже апокрифических бабках, которых тогда, конечно, было в изобилии, а просто как-то темно, света мне не хватило, какая-то смотрит на меня дама, перед которой ставят свечки. И я, на самом деле, после этого долго потом в церковь не заходила, потому что вот запомнилось это как место чужое и мрачное. А затем, уже поняв, да, что я в этом мире не одна, я отправилась в церковь уже сознательно, совершенно с другим настроением и надеждой, что, может быть, я бы иначе ее увижу. И это было уже несколько лет спустя, да, там, года 2-3 после той такой не самой приятной встречи. И я попала на панихиду. Я тогда не знала толком, что это, собственно, панихида. Я, поскольку уже этот мир невидимый для меня стал реальностью, мне страшно важно показалась встреча с одним близким и умершим человеком. И я ему послала сигнал. И он ответил. И все. После этого я поняла, что это
вопрос был решен.
встречи, да, место встречи с теми, кого я не могу встретить. Ну и, в общем, и дальше все пошло очень интенсивно. Я стала в эту церковь ходить все чаще и чаще, и она оказалась и теплой, и живой, и вовсе меня как-то не было у меня ощущения, что меня здесь не хотят и не любят. Было совершенно противоположное ощущение. Ну и на самом деле, и опять же, это совпало, понимаете, тут-то и прекратились антиклерикальные и прочие статьи в «Комсомольской правде», потому что началась перестройка, началась подготовка к тысячелетию Руси, была издана Библия, папа мне, гордясь собой, преподнес в подарок Библию, которую вот впервые в России можно было уже купить
открыто. Да.
И как раз ее к тысячелетию действительно издали, а папа знал, папа всегда очень снисходительно относился к моим увлечениям, ну, дочка увлеклась церковью, конечно, он себя считал и считает атеистом. Ну, хорошо, подарю ей. Любит лыжи, подарю лыжи. Любит ходить в церковь, подарю Библию. Вот так это было. И параллельно все-таки у меня появились первые верующие друзья потихонечку, которые помогли мне еще соприкоснуться с книжным миром, потому что все-таки Библию-то издали, но никаких других книжек о церкви. А вообще о христианстве не было, и они издавались в самиздате. Я встретилась с теми, кто этим занимался, и стала покупать, прочее.
Это вы сейчас расскажете про книжки. А вот когда вы получили Библию, одолели ли вы ее целиком?
Так это же, если ты всю Библию прочтешь, с ума сойдешь. Это же мы знали еще из фольклорной экспедиции.
Да.
Нет, конечно, я не одолела ее и сейчас, но я очень многое прочла. Ну, конечно, основные книги Ветхого Завета я прочитала именно тогда, но Евангелие уже было читано, и у меня было другое Евангелие, которое тоже мне подружка подарила из Польши. Это было Евангелие с такой вот с тоненькими восковыми страничками. Не знаю, не восковыми, как это правильно сказать, тоненькими, а беленькими. И Евангелие я читал по другому изданию, а Библия заняла свое почетное место после того, как вот была отчасти прочитана.
Нет, просто я к тому, что есть, конечно, книги, которые читать, по-моему, и не стоит, там типа «Судьи» или «Левит». Вот, это очень специфические книги, у них не разберешься. Вот, но если читаешь эту книгу от начала до конца, то создается ощущение, что ты погружен в сверхнапряженный, очень сложно построенный роман, по сути. Вот я помню, как мой отец в болезни, будучи, у него было время, 2 недели, что ли, он прочитал Библию, все сказал, роман, великий роман. Вот. И это действительно, вот это составлено так, что можно как угодно понимать отдельные части, читать кусочками, читать по закладкам, но целиком это великое совершенно построение, что-то невероятно мощное. Вот только об этом я хотел сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня сегодня писатель Майя Кучерская. Так вот, вы начали читать книжки, начали ходить в церковь и крестились, по всей видимости.
И крестилась,
да?
Точно.
Вот. И начали исповедоваться и причащаться. Поняли ли вы, например, и стали ездить, наверное, по монастырям?
Обязательно.
Вот. Вот что, расскажите об этом. Расскажите о том, как, с вашей точки зрения, церковь отличалась ли от монастыря. Что это? Вы жили, наверное, в монастырях? Трудничали там?
Да. Конечно, вот одна из книг, которую я в то время прочла с огромным... С жадностью просто. Это была летопись Серафима Дивеевского монастыря. И, конечно, когда ты прочитываешь вот эту летопись Серафима Дивеевского монастыря про батюшку Серафима, про тех, кто его окружал, ты оказываешься совершенно очарован этим всем. И мы А с моей подружкой одной из университета, а ныне она монахиня одного из монастырей, решили посмотреть, а что там сейчас в Дивеево находится, как там. И мы купили билет и отправились к недоумению тоже родителей, некоторому недовольству, куда, что. Поехали совершенно наугад. Но мы знали, что это Арзамас, и знали, что нужно...
Автобус ходит.
Дальше автобусом, да. И мы приехали в Дивеево, на этом до сих пор его помню, этом рейсовом автобусе, забитом людьми. И прекрасно помню, как один парень смотрел на меня неотрывно. И, боже, как это было соблазнительно, ужасно красивый. И, наконец, мы вышли и оказались... Ну, где мы оказались? У руин, перед развалинами, потому что Дивеево тогда от него... Оно действительно... Оставались храмы, но они и пустовали. И все это было разрушено. При этом... Там были паломники, которых мы встретили, которые тоже пришли просто вот этим руинам поклониться. Были какие-то чудесные женщины, была какая-то одна мне запомнившаяся женщина, которая на нас так смотрела с ласковой снисходительностью. Вот девчонки приехали и сказала замечательную фразу, на всю жизнь я запомнила. «Как хорошо, что вы молодые». А мне тогда было 18 лет, и я думала, да это ж плохо.
Да-да.
Ну, наоборот, уже пора, хочется постарше. Ну, что все время, ты маленький, да маленький, все никак не вырастешь. И она добавила, я говорю, да почему? Грехов еще так мало. И теперь я поняла, как она была права. Ну, вот мы все это обошли, мы встретились с...
Тогда купили и не было, наверное, не купались вы.
Я не помню, представляете, вот у меня такая счастливая девичья память до сих пор. Мне кажется, мы ездили на источник, ездили тогда и искупались. Ну, как-то так вот, это мне не запомнилось. Мне запомнилось, как мы посетили последнюю монахиню Дивеевского монастыря, ту, которая еще успела там пожить совсем в юном возрасте.
Да.
И она потом всю жизнь прожила в Дивеево, просто в избушке небольшой. И мы ее видели, эту бабушку. Я забыла, как ее зовут, но все это историки Дивеева, конечно, это знают. И опять, понимаете, это было очень важное впечатление, потому что она была просто бабушка.
Просто бабушка.
Очень
да.
при этом хорошая. И очень простая. Вокруг нее клубились эти паломники.
Да, да.
И вот они были немножко, ну, хочется сказать,
экзальтированные.
Экзальтированные, да, отчасти нездоровые. А она была таким оплотом душевного здоровья, абсолютного. Мы там прочитали акафист, у нее хранились вещи преподобного Серафима, котелок, к которому мы там все приложились. Какой-то еще предмет, кажется, сапог его, что ли, и довольно большого размера. Вот все это мы посмотрели.
На камне-то стоять. Нога должна быть крепкой.
Безусловно. Ну и вообще известно, что он был богатырь. Потом заболел и стал маленьким сгорбленным дедушкой. Вот. И, в общем... А потом буквально очень скоро все началось вот, стремительно, опять же, восстановление Дивеева. Одна из моих подружек туда поехала, погубив свое здоровье на просто восстановлении этого монастыря. И, в общем, был создан монастырь. И сейчас Дивеево, я там относительно недавно была, конечно, ах, все блестит.
Совсем не то.
Совсем не то. С одной стороны, это мощь. И это хорошо. С одной стороны, там нашли ведь тоже уже на моей памяти мощь Серафима Саровского. Mm-hmm. Их тогда не было, да?
Mm-hmm.
Мы их случайно обнаружили.
Сер-сар
да.
было написано на бирке.
В музее, если я не
да,
ошибаюсь,
да, в музее, в Питере, да, религия атеизма.
Точно. И это осталось, да, и главное осталось. Но этот камень и золото, в которое это все заковано, конечно, вызывает смешанные чувства.
Действительно, я же тоже говорю, что я многие монастыри помню в процессе реставрации или в процессе подхода к реставрации, в процессе обмеров там и так далее. И, конечно, когда ты там... просыпаешься утром, значит, петухи кричат, все травой заросло, и все так хорошо, замечательно, ты молоденький, выходишь, значит, смотришь на эти стены кирпичные, на знакомые какие-то завершения окон там и прочее, еще и порассуждаешь с кем-нибудь, какая здесь колода, топором рубленная, не топором рубленная, какой здесь кованый гвоздь идет и прочее, прочее. Все вроде бы вот замечательно и правильно, но только там не было церковной жизни, в этих монастырях. Там были детские дома, дома умалишенных, тюрьмы, вот, интернаты или просто разорение. Вот. И, вот ты выделял себя, потому что ты приехал на это разорение, или еще ты связан с реставрацией, а все остальные сюда не ездят, потому что и так далее. Вот. А сегодня они зажили совершенно свойственной ей жизнью. И тут ревность, наверное, какая-то взыгрывает во мне, я это знаю, и в некоторые места я просто стараюсь не ехать, потому что не ездить и не смотреть. Я видел, я понимаю, что так и должно быть, но я не могу ничего поделать со своими воспоминаниями юности, вот. А некоторые вещи, как Юрьев монастырь в Новгороде, например, там замечательная община и замечательный настоятель. И да, это монастырь, но приди, посмотри, поклонись и уйди, все нормально. Вот того, что было, уже не будет. А было, мы жили там и работали как археологи и так далее. Вот, поэтому... Абсолютно, я очень хорошо понимаю ваше такое сложное чувство и сложное ощущение. Но откуда взялась эта история с любовью молодой девушки, неофитки и священника, вернее, монаха? Вот. Таких историй наверняка миллион. Вы просто наблюдали это, наверное, или, может быть, пережили что-то похожее. Это же, наверное, естественная совершенно вещь. Ничего в этом... То есть, если все нормально, то в этом ничего, кроме такой светлой памяти, не остается.
Конечно. Вы знаете, я получила с тех пор немало писем, и до сих пор иногда получаю, всегда с благодарностью именно за эту книжку и за то, что были найдены слова. Ну, как всегда, мы писатели, вы такие письма получаете.
Да.
Именно для такого рода отношений, да, для влюбленности в духовника. Конечно, это многие пережили, и я, конечно, писала тоже во многом из собственного опыта. Это хорошо знают психологи. Они это называют словом «перенос», но это, может быть, и не он, потому что когда человек приходит к другому человеку, тут действительно нет никакой мистики, ничего, и рассказывает ему, о том, о чем он не рассказывает никому. Это, естественно, создает совершенно особый тип отношений, бесконечно доверительных. А доверие, как мы знаем, лежит в основе любви. Да, вот любовь.
Конечно, это доверия. Шажок до любви. И понятно, что здесь есть, конечно, препоны и рогатки, и опасность.
Безусловно. И, мне кажется, это вы правы. Мне очень нравится такое ваше спокойное к этому и трезвое отношение, потому что в этом... Но этого не надо бояться, да. Это действительно естественно, когда ты начинаешь влюбляться в своего духовника, лишь бы вот вовремя это понять и остановиться.
Он же еще бородатый, красавец, совершенно по-другому одет. Ты к этому не привык, да, он чаще всего монах или священник, неважно.
Даже священник, все священники это знают прекрасно. И тут действительно нужно знать, что эта опасность существует, и вовремя ее в себе-то увидеть.
Перевести на любовь не к нему, а куда-то там повыше, куда ты ее и направляешь.
Конечно. Часто это действительно просто ты отождествляешь этого человека с какими-то замечательными героями житий и начинаешь его почитать за святого или самим Богом. Ну зачем? Зачем? Это просто проводник, это просто твое окошко туда, важное такое окошко, но не более того.
Угу. Хорошо. А все-таки вот давайте еще про те времена, вот конец 80-х, 90-е, с одной стороны забытые, а с другой стороны очень важные, потому что действительно все кипело, невероятная энергия, новые люди. Сегодня вот вы говорите, там ваша подружка монахиня, да, вот здесь как-то сидела Олеся Николаева на вашем месте, она говорит, ну, вот те, с кем мы начинали, они сейчас там архиепископы, епископы, и облачены большими полномочиями, и много трудятся, и замечены, и не случайные люди в церкви, а понятно, что они были там Гоша, Маша, Вара, там, я не знаю, Костя, и у них имена другие, большей частью, если они, понятно, постриг приняли, вот. Это было совершенно что-то, вот обвал такой, или наоборот, взрыв вверх, да, потому что вот я помню 70-е, казалось, ничего невозможно, а вместе с тем очень хотелось, и вдруг это хотение свершилось.
Да, конечно, так и было. И действительно, в церковь хлынули все, кто мог. И я не удивляюсь, мне как-то очень понятно, что именно тогда такое количество молодых людей хотело стать с церковью, как бы вступить с церковью в профессиональные отношения, что называется, стать монахом или стать батюшкой. И действительно, один мой однокурсник сейчас тоже, по-моему, он архимандрит. И действительно, две подружки близкие, монахини. То есть это было так естественно, особенно в то время, захотеть к этому всему принадлежать лично.
Можно я вас перебью? Пора нам спрятаться, нырнуть под эфир, как я говорю. Значит, это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Майя Кучерская, писатель здесь в студии. Пожалуйста, не уходите, мы сейчас вынырнем. Так нам положено.
«Светлый вечер» на радио «Вера».